Кинотеатр Цветной.
Тамара Крюкова. Чародейка. Часть первая. Глава первая.
Девочка-волшебница с бабушкой своей жила на краю вселенной параллельной. И вот проказница судьба в наш мир их как-то занесла. Теперь у Васи есть подруга чародейка.
Школа опустела. Уроки давно закончились. Ребята разошлись по домам и успели с аппетитом пообедать. Но судьба далеко не всех баловала сытой жизнью и послеобеденным отдыхом. Один великомученик висел на перекладине в спортзале. Вася Ермолаев, ученик 6 класса, предпринимал поистине титанические усилия в попытке подтянуться. Он напрягал руки, дрыгал ногами и даже выгибался, чтобы как можно выше приподнять место, ласково именуемое в народе «пятой точкой». Однако стоящая перед ним задача была выше человеческих сил. Пальцы страдальца разжались, и он спрыгнул на пол.
Больше не могу.
9 раз с 5 попыток? Ха, силач, что и говорить. По периметру зала бегом марш! Пока бегаешь, отдохнешь, а потом снова на перекладину.
Вася понуро потрусил по кругу.
Веселей! Что ты плетешься, как таракан после дихлофоса? Колени выше! У тебя ноги или макаронины?
Василий Васильевич, у меня уже сил нет.
Ты мне на жалость не дави! Я железобетон, понял?
Это была сущая правда. После первых 3 пробежек Вася еще надеялся, что в учителе физкультуры проснется гуманное отношение к людям. Но с каждым новым подходом к перекладине он все больше убеждался, что на амнистию рассчитывать не приходится. После 2 кругов активного отдыха Вася доплелся до перекладины и, к своему удивлению, подтянулся еще раз. 10. Все его существо возликовало. Он с чувством выполненного долга спрыгнул с перекладины.
Все! 10 раз!
А кто тебе сказал, что 10 раз хватит?
Как то? Ведь это норматив.
Тут я устанавливаю нормативы, ясно? Пока не подтянешься, сколько надо, не уйдешь.
Что же мне тут ночевать?
Разговорчики! Давай к делу. Что предпочитаешь сначала, бег или подтягивание?
Вася подошел к ненавистной перекладине и посмотрел на нее снизу вверх.
Ой, а сколько еще надо?
100 раз!
Ой.
Вася понял, что он будет не только ночевать в спортзале, но и проведет тут остаток своей жизни. Он вздохнул, подпрыгнул и снова затрепыхался на перекладине.
Висим! Ты гусиные лапки-то не растопыривай! Бицепсами работай, а не филейной частью!
Я честно больше не могу!
Не строй из себя препарированную лягушку!
Ой, почему лягушку?
Она так же дрыгается, когда через нее ток пропускают. Ну что, спекся? Бегом марш, изобретатель!
На самом деле физрук был совсем не злой человек и не дето-ненавистник. Он не имел привычки измываться над учениками, но в случае с Васей его тоже можно было понять. Накануне, по вине Ермолаева, Василий Васильевич стал посмешищем всей школы. Беда Васи состояла в том, что в голове у него роились множество идей. Но что гораздо хуже, эти идеи требовали воплощения. Вася был заядлым изобретателем. Чем бы он ни занимался, где бы он ни находился, мысли его были заняты тем, как усовершенствовать жизнь и быт современников. Гениальные идеи посещали его чуть ли не каждый день, после чего он в поте лица трудился над их осуществлением. Результат частенько не соответствовал ожиданиям. Но это ничуть не охлаждало Васин пыл к изобретательству. Вчера Ермолаев решил опробовать свой последний шедевр. Реактивную присадку на роликовые коньки. У Васи роликов не было, вернее, почти не было. Фирменные ролики стоили дорого. Дед смастерил ему самодельные коньки. Кататься на них можно было вполне сносно, но они имели весьма экзотический вид, начало позапрошлого века. Чего стоило одно крепление веревками к кроссовкам? Однажды Вася решился выйти в этих чудовищах на люди, чем вызвал бурное веселье собравшихся роллеров. Так и не сделав ни одного круга, осмеянный Вася убрался во свояси. С тех пор он обходил стороной место сборища роллеров. Вася и теперь предпочел бы испытать изобретение сам, но его коньки для этого не годились. Присадка крепилась к ботинкам. Он надеялся, что кто-нибудь из ребят даст ему коньки взаймы. Роллеры собирались на заасфальтированной площадке возле школы ближе к вечеру. Иногда к ним присоединялся школьный физрук Василий Васильевич и обучал мальчишек несложным трюкам. У Васи были непростые отношения с физкультурой, поэтому, увидев его, физрук неподдельно удивился.
«Ермолаев, и ты здесь? Тоже кататься?»
«Нет, я тут кое-что изобрел. Надо опробовать».
Вася вытащил из рюкзака металлические штуковины, похожие на гусарские шпоры. Внутри они были полые, и из каждой торчал кончик бечевки. Физрук повертел Васино изобретение в руках.
«И что это за ерундень?»
«Реактивный ускоритель».
«Ха, прямо-таки реактивный».
Вокруг собрались ребята, предвкушая развлечение.
«Вообще-то он не реактивный. Это я для красоты его так назвал».
Ермолаев, как никто другой, располагал к шуточкам в свой адрес. А поскольку физруку ничто человеческое было не чуждо, он не удержался, чтобы не подтрунить над доморощенным Кулибиным.
«И куда же засовывать эту неземную красоту?»
«Никуда. Ускорители прикрепляются к ботинкам. Внутри трубок заложено топливо. Если запалить фитиль, топливо начинает сгорать. Происходит преобразование тепловой энергии в механическую, и коньки набирают огромную скорость».
«Мудрёно. Только чем дурью мается, лучше бы спортом занялся, а то вымахал жердина, а вместо мышц вата, бицепсы в бинокль не разглядишь. Вот смотри на Ливнёва. В одном классе учитесь, одного роста, а он тебя одной левой уложит. Что ж ты меня позоришь, тезка?»
«У него все мышцы в мозге ушли».
С Ермолаевым они были извечными врагами.
«Да, учеба — это хорошо. Только если по-мужски за себя постоять не умеешь, никакие пятерки тебе не помогут».
«Пятерки. Васька из двоек не вылезает. Только и знает, что изобретать всякую дребедень вроде этих присадок».
«Это не дребедень. Только чтобы их испытать, надо очень хорошо катать, как роллеры в парке. А вам всем слабо. Зря я сюда пришел».
Такого оскорбления физрук терпеть не мог. Он с 5-летнего возраста стоял на роликах и по молодости даже принимал участие в соревнованиях, а какой-то сопляк заявляет, что он слабак.
«Ну, насчет слабо ты не прав».
«Василий Васильевич, я не вас имел в виду. Вы же не станете испытывать присадки».
Тут бы физруку и ретироваться, как подобает здравомыслящему человеку, но Васина реплика только сильнее раззадорила его, как укол копья быка на кориде. Он чувствовал, что обязан поставить на место взорвавшегося мальца.
«Надо уметь кататься, говоришь? Ну-ка давай сюда свою ерундистику. Сейчас посмотрим, что ты за изобретатель».
Наивный, неискушенный физрук не догадывался, что порой Васины изобретения работают. Не ожидая подвоха, он позволил Ермолаеву закрепить шпоры на ботинках и запалить фитильки. Как и следовало ожидать, чудо не свершилось. Ролики не рванули с места.
«Да, что и говорить. Нужно быть асом, чтобы справиться с твоим агрегатом. Ты бы его запатентовал. Смотри, как я разогнался, аж дух захватывает».
«А вы немного прокатитесь, чтобы дать разгон».
Физрук сделал несколько размашистых движений, красуясь перед собравшимися салагами роллерства. Он в закрутке на 360 градусов продемонстрировал грэб, коснулся руками колесиков и вдруг почувствовал, что в самом деле едет быстрее обычного. После первых трех кругов изобретение начало ему нравиться. Он никогда в жизни не развивал такой скорости. После пятого круга физрук хотел было остановиться и похвалить Васю за удачное изобретение. Но тут началось самое интересное. Сначала Вась Васич попробовал сделать свой фирменный фаст-слайд. Тормозить на высокой скорости на одной ноге решаются только самые отчаянные роллеры. Однако ролики словно взбесились. Они неслись вперед, не слушая хозяина. Вась Васич не сумел даже развернуть конек. Потерпев неудачу со всеми видами слайдов, начиная со сложных и дойдя до простейших, физрук отчаялся и решился затормозить как нечего. Он выскочил на газон. Обычно пробежка по траве помогала погасить скорость и остановиться. Однако реактивные присадки совершили настоящий переворот в катании на роликовых коньках. Оторопевший Вась Васич, сбавляя скорости, пробежал по газону, выскочил на асфальт и снова помчался так, будто за ним мчалась стая голодных гепардов. Толпа зевак, получавших удовольствие от этого зрелища, росла. Физрук продолжал наматывать круги возле школы. Оставался последний, самый позорный способ торможения – уцепиться за столб или дерево. Приглядев подходящую березу, Вась Васич на бегу ухватился за ствол правой рукой. Центробежная сила развернула его. По всем законам физики он должен был прокрутиться вокруг дерева и приземлиться на бок, на четвереньки или как повезет. Но присадки не позволили ему пасть так низко. Они вообще не позволили ему пасть. Продолжая бег, несчастный физрук спутником закрутился вокруг.
Когда эта штука остановится?
Заряда где-то на 15 минут.
Когда действие присадок закончилось, и физрук в изнеможении опустился возле березы, обняв ее как родную, вокруг выросла уже приличная толпа. И самое обидное, среди прочих свидетелей его позора была учительница английского. Вась Васич из кожи вон лез, чтобы произвести на нее впечатление, а тут такой конфуз. Этого он не мог простить даже тезке.
Все, изобретатель. Завтра останешься после уроков. Я из тебя изобретательскую дурь вышибу. Я сделаю из тебя человека.
Сегодня Вася узнал, чтобы стать человеком, нужно подтянуться 100 раз. Он проторчал в спортзале до 5 вечера и за это время на 30 раз приблизился к человеческому облику. По дороге домой Вася чувствовал себя так, как будто попал под каток, а потом год отработал на лесоповале. Руки и ноги дрожали. Он предпринял несколько попыток, чтобы закинуть рюкзак на плечо, а когда этот незамысловатый трюк все же удался, Васе показалось, что поклажа весит центнер. На перекрестке он увидел Максима. Из 6 миллиардов жителей Земли Вася меньше всего хотел встретиться с Ливневым. Макс криво усмехнулся.
Ну что, изобретатель, оттопырился в спортзале. Неплохо устроился, заимел бесплатного тренера по фитнесу.
Вася промолчал. Он так подколол Макса, что уже не реагировал на них.
Не отпало желание еще что-нибудь изобрести?
Вася молча прошел мимо. Сейчас у него в голове осталась одна мысль – доплестись до дома и плюхнуться на диван. Лямка давила на плечо, будто рюкзак был набит кирпичами.
Привязать бы к рюкзаку воздушные шары. Сразу было бы легче. А еще лучше моторчик, чтоб он летел на дистанционном управлении.
Когда Вася подходил к дому, усталость прошла, и даже слабость куда-то делась. Его мозг был занят изобретением летучего ранца. Глава вторая. Вася жил с дедом на необычной улице с названием Вишневая. Что же в ней необычного? Пожалуй, ничего, если бы она находилась где-нибудь в маленьком провинциальном городке. Но на фоне высотных зданий и широких проспектов столицы этот тихий зеленый островок выглядел удивительно. Частичка одноэтажной Москвы чудом сохранилась среди новостроек. Градостроители то ли по недосмотру, то ли по какой-то другой причине оставили несколько утопающих в зелени деревянных домишек и крошечную церквушку. Поначалу местные жители ожидали, что их дома снесут, а вместо них построят многоквартирный гигант. Многие, не дожидаясь сноса, продали свои участки, и улица Вишневая преобразилась. Старые ветхие постройки уступили место красивым особнякам с башенками, автоматическими воротами и высокими заборами. После этого вопрос о сносе отпал. Среди шедевров современной архитектуры затесалась пара-тройка прежних деревянных домов с резными наличниками, заплетенными зеленью верандами и палисадниками перед окнами, как напоминание о старой Москве. В одном из них и жили Ермолаевы. На фоне больших особняков дом Ермолаевых казался маленьким и неуместным. Он робко ютился за низеньким штакетником. Вася предпочел бы жить в многоэтажке, как все его одноклассники. Им не приходилось по осени сгребать листья, а зимой расчищать дорожки от снега. Не нужно было дрова и рано утром топить печку. И удобства находились в квартире, а не во дворе. Но при всех недостатках жизнь в частном доме имела свои преимущества. Летом можно было валяться в гамаке и грызть яблоки прямо с ветки, а в сарае дед оборудовал мастерскую, какую ни за что не сделать ни в одной квартире. С наступлением холодов мастерская переезжала в просторную горницу. Вася жил вдвоем с дедом. Родители развелись, когда Васе было 5 лет. Отец уехал в Питер и там обзавелся другой семьей. В Москве он бывал редко, а когда приезжал, заходил и привозил в подарок игрушечную машину, как будто Вася застрял в возрасте 5 лет. Мама укатила в Америку делать карьеру и обещала забрать сына, как только устроится. Когда Вася был маленький, он думал, что карьера – это нечто вроде дома, который строит мама. Но оказалось, карьера отличается от дома тем, что строительство дома когда-нибудь заканчивается, а карьеру можно строить бесконечно. Сначала мама боялась потерять работу, потом вышла замуж, а 3 года назад у нее родилась дочка. Впрочем, Вася и дед жили душа в душу. Никанор Иванович не докучал внуку нравоучениями, и Вася пользовался относительной свободой. К тому же их объединяла страсть к изобретательству. Никанор Иванович был изобретателем от Бога. Он постоянно притворял в жизнь новые идеи и умудрялся не только успевать за техническим прогрессом, но порой опережать его. Единственное, что возмущало Васю, это неприспособленность деда к жизни. Взгляды Никанора Ивановича на устройство мира были такими же старомодными, как и манера одеваться. дед и выглядел так, словно по ошибке попал в современный мир из позапрошлого века. Высокий, сухопарый, с бородкой клинышком и в пенсне, он мог бы позировать за Антона Павловича Чехова. Любой другой на его месте купался бы в деньгах, а дед ни разу не удосужился запатентовать свои изобретения. Он считал бумажную волокиту напрасной тратой времени, поэтому патенты и прибыль получали другие. Вася вернулся домой поздно. Уставший, голодный, горе-спортсмен застал деда за компьютером.
О, Василий, здорово. Пришел уже. Разве уроки закончились?
Дед, ты на часы хоть изредка смотришь? 6:00.
Ух ты, не может быть. Ну и ну, в интернете не замечаешь, как время бежит. А ты почему задержался?
Страдал за науку. У нас есть что поесть. Я голодный, как волк.
Хо, как же. Фирменное блюдо. Паста с сыром и кетчупом, как ты любишь.
Опять макароны.
Да, макароны, но по-итальянски.
Ага, спагетти тоже по-итальянски. Вчера ели. И до этого рожки, ракушки.
Ой, ну ты же сам просил, чтобы я готовил разнообразнее.
Нет, дед, ты не подражаем. Интересно, сколько еще есть синонимов макарон?
Вася, не привередничай. Послезавтра пенсия, купим твои любимые сосиски.
В принципе, дед был мировой старикан. Не докучал, не занудствовал. Если бы до него дошло, что изобретение нужно продавать, а не разбазаривать, житье было бы лучше некуда. А на пенсию особенно не разбежишься.
Ну, так что ж у тебя случилось в школе?
Тебе когда-нибудь попадало за твои изобретения?
Сколько раз! Через это проходят все изобретатели, Василий. Даже великие Резерфорды, Тесла терпели неудачи.
Если бы неудача! Гораздо обиднее, когда попадает за успех.
О, любопытно. И что ж ты изобрел?
Реактивные присадки на ролики.
О, как? Реактивные?
Это просто название такое. Они дают роликам ускорение.
О, занятно. После обеда покажешь, что это за штуковина. Ну, Василий, я всегда считал, что у тебя отличный потенциал.
Ты об этом нашему физруку скажи.
Он что, не оценил твое изобретение?
Еще как оценил. Ай, будто на скипидаренный вокруг школы носился, пока заряд не вышел. А теперь нам не отыгрывается. После уроков гонял в спортзале. Я думал, не выживу. Заставил подтянуться 100 раз.
О, неужели ты подтянулся?
Что, я железный, что ли? Завтра опять велел остаться.
Браво, браво. Я лично скажу твоему физруку спасибо. Тебе не повредит накачать мышцы. О, что это такое, а?
Дед, ты бы хоть для приличия посочувствовал.
Чтобы мозги работали, нужно иметь крепкое, здоровое тело. Вот, посмотри на меня. А у меня, кстати, хорошие новости, Вась. Знаешь, сколько человек заходило на сайт, чтобы ознакомиться с устройством нейтрализатора излучений, а? Не догадаешься? 718 за один только день. За один. И заметь, еще нет 6.
Эд, ты выложил нейтрализатор в сети?
Последние полгода Никанор Иванович бился над новым прибором, который позволит убирать вредное излучение мобильных телефонов. Вася возлагал на этот проект большие надежды. И вот оказывается, дед за здорово живешь выложил его в интернете. И при этом радовался, как ребенок.
Да, конечно! Не буду же я его держать под подушкой. Чувствуешь, каков отклик, а?
Вася не разделил энтузиазма деда. Он посмотрел на него со смесью жалости и злости, как на умственно отсталого, только что спустившего в унитаз выигравший лотерейный билет.
Дед, ты лох.
«Василий!»
Воспитательный окрик не возымел должного действия, а только подзадорил парня.
«Ты не просто лох!»
«Вася!»
«Ты первостатейный, вселенский, космический лох лохов! Таких лохов один на всю галактику! И почему этим лошарой должен быть мой дед?»
«Вася, я попросил бы тебя следить за выражениями!»
«Ты хоть представляешь, сколько мы на этом деле потеряли? Мобила у каждого, и за здоровьем народ следит. Твой приборчик можно было загнать за бешеные бабки. А ты выкладываешь его в интернете. Ой. Пользуйтесь на халяву, кому не лень.
Что за... Во-первых, не надо загрязнять русский язык. Во-вторых, изобретения должны служить людям. Да, да, да. Это не моя собственность. Мне это было давно свыше. Да. Свыше, чтобы я передал дальше, и народ этим пользовался. Вот что я, собственно, и делаю.
Во-первых, русского языка ты не понимаешь.
Да?
Я тебя тысячу раз просил, посоветуйся со мной, прежде чем раздаривать свои идеи. А во-вторых, ты передаешь их не народу, а шустрилам, прямо в загребущие руки. Они твой приборчик запатентуют, и ты опять окажешься ни при чем. Неужели жизнь тебя ничему не учит?
Как ты, шустрилы, вот как ты их называешь, тратят массу времени и энергии, чтобы получить патент. Это ужасная волокита. Ужасная. Они берут на себя самую неприятную часть работы. Прежде без них вообще нельзя было ничего внедрить.
Ха! Ну ты наивняк! Они делают это не для того, чтобы донести изобретение до страждущих, а чтобы качать из этого бабло.
Никанор Иванович поморщился. Он не любил новомодных жаргонных словечек, но на этот раз выговаривать внуку не стал, а с достоинством произнес.
Зато теперь есть интернет. Вот так, и я могу идти напрямую к людям.
И количество тех, кто может поживиться за твой счет, резко возрастает.
Иногда ты знаешь мне твою маму.
Вася промолчал. У деда с мамой тоже были вечные споры. Она и деньги перестала присылать, потому что понадеялась, что дед образумится и перестанет за свой счет ублажать человечество. Но, как говорится, нашла коса на камень. Маме не понравилось, что он тратит большую часть денег на запчасти и материалы для изобретений. А деду, что дочь диктует, что ему стоит делать, а чего нет. Наверное, дед был прав. Васе тоже не понравился бы строгий надзор, поэтому он не стал попрекать деда, хотя деньги были не лишними.
Когда-нибудь ты поймешь, неважно, чье имя стоит под изобретением, неважно, это тешит только личное тщеславие, а благодарность людей все равно доходит по адресу.
Ага, супер благодарность. Лучше бы прибавку к пенсии дали.
Вася выразительно посмотрел на почетную грамоту, которая висела на видном месте. Когда-то дед сконструировал важную примочку для космического кораблестроения, и ему за это вручили грамоту, чем он страшно гордился.
Я говорю не об этой благодарности, внучек, а о той, которую нельзя измерить и пощупать. Она идет от сердца. Да, да, и никогда не ошибается адресом.
Ладно, дед, проехали.
Сердиться на деда было все равно, что злиться на годовалого ребенка, надувшего в родительскую постель. Вася собрал со стола тарелки. По негласному правилу Никанор Иванович готовил, а Вася мыл посуду. Когда все было убрано, дед поинтересовался.
Так что там с реактивным ускорителем?
Сейчас покажу. А ты поможешь мне рассчитать угол отражения, чтобы при помощи зеркал передавать информацию на расстояние?
Ага. Сейчас, минуточку. Так, это зависит от расстояния и от количества зеркал.
Огорчения забылись. Начинался обычный семейный вечер. Глава 3. Если бы Никанор Иванович поинтересовался, зачем внуку понадобилось передавать информацию на расстояние, возможно, он отнесся бы к его просьбе с меньшим энтузиазмом. Наивный дед полагал, что это одна из мальчишеских игр, которыми он со сверстниками увлекался в юные годы. Ему было невдомек, что прагматичный внук видел изобретению вполне жизненное применение. Зеркальник, как именовал свое изобретение Вася, предназначался для того, чтобы передать подсказки страждущим у доски. По литературе было задано выучить стихотворение наизусть. Поскольку в классе всегда находились те, кто не желали отягощать свою память излишней информацией, это был идеальный случай испытать прибор в действии. На переменке Вася принялся отлаживать чудо техники. Недостатка в ассистентах он не испытывал. Поскольку изобретения Ермолаева были не только зрелищными, но и давали повод для дальнейших обсуждений, весь класс дружно вызвался ему помогать. Однако такой чести удостоился не каждый. Первым звеном в длинной цепи отражателей был Марат Найко. Он умел шевелить ушами. Марат сидел в стратегически важном месте. За первой партой, прямо перед учительским столом. Вторым стал Эдик Веркин. Самый серьезный и целеустремленный человек в классе. Едва он узнал алфавит и научился выводить печатные буквы, как решил стать писателем. С тех пор неутомимый автор триллеров исписал не одну тетрадку. Но это было не единственное достоинство Веркина. Игроки в покер поумирали бы от зависти, глядя на его сдержанность. Только Эдик мог сидеть с каменным лицом, зная, что у него к спине двусторонним скотчем приклеено зеркало. Завершала цепь добровольцев Стася Севастьянова. Она училась играть на гитаре и ходила в школу с большой музыкальной папкой, в которой удобно крепилось зеркало. Система была проста, но требовала ювелирной доводки. Марат держал раскрытый учебник перед зеркалом, прикрепленным к учительскому столу. Оттуда отражение попадало к Эдику, а потом в зеркало на Стасиной нотной папке. Васе пришлось изрядно повозиться, чтобы состыковать все зеркала. Он едва управился, как прозвенел звонок на урок. Оказалось, что блага науки и техники нужны далеко не каждому. Первой вызвали отличницу Олю Хотину, которая и без того знала стихотворение на зубок. Вторым пошел отвечать Максим Ливнев. Макс терпеть не мог Ермолаева, поэтому из принципа отверг его изобретение. Он нарочно смотрел в другую сторону, чтобы его не заподозрили, будто он подглядывает в какой-то дурацкий аппарат. Вася уже и не надеялся, что увидит зеркальник в действии, когда вдруг услышал свою фамилию. Откровенно говоря, он не ожидал, что его спросят. Его вызвали к доске 3 дня тому назад, поэтому, по теории вероятности, он мог пару недель не открывать хрестоматию. Сначала Вася опешил, а потом воспрял духом. Он углядел в этом добрый знак. Как и все ученые в истории открытий, он должен был первым броситься на амбразуру науки. Вася вышел к доске.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Он посмотрел на стоявшую в проходе нотную папку и понял, что немного просчитался. С установкой и углом отражения все было в порядке, но в рабочем запале Вася не учел одной важной детали. Чтобы прочитать текст на таком расстоянии, нужно было не просто с легкостью читать последнюю строчку в таблице окулиста, а обладать зоркостью молодого орла. Вася на зрение не жаловался, но до орла ему было далеко. Он был готов признать свое поражение. Однако история знает немало случаев, когда в критический момент у человека открываются удивительные способности. Буквы вдруг приняли узнаваемые очертания, и Вася стал довольно сносно разбирать текст.
«Выхожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит».
В это время у Марата как назло защекотало в носу. Давно замечено, что чих – одно из самых загадочных явлений. Чихнуть хочется в самый неподходящий момент. Найко изо всех сил старался сдержаться. От натуги уши у него покраснели и зашевелились. В классе раздались смешки. Не в силах больше противиться природе, Марат громко чихнул. Учебник захлопнулся.
Ночь.
Что молчишь? Не выучил?
Выучил! Это я из-за Марата сбился!
И это отчасти было правдой. Эксперимент находился на грани срыва. Марат зашелестел страницами, пытаясь найти стихотворение Лермонтова, но, как назло, учебник открывался где угодно, только не на нужном месте.
«Выхожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь...»
Ему на помощь пришла сердобольная Нана Гаспарян. Она кормила всех бездомных кошек и собак и приходила на помощь каждому, кто оказывался в беде. Нана многозначительно приложила палец к губам. Не нужно было обладать знанием сурдоперевода, чтобы переложить знак молчания на русский язык.
Тихо!
Ха!
Ха!
Что еще за ха?
Вася понимал, что тонет, но в это время Марату удалось таки найти нужную страницу. Вася воспрял духом.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу.
Наблюдая в классе необычное оживление, Кира Николаевна почуяла неладное. Она недаром уже второй год была здесь классным руководителем, да и многолетний учительский опыт подсказывал, что это неспроста. Она с места и направилась между рядами. Стася едва успела убрать с ее дороги папку, так что литераторша не заметила зеркала. Но это была ничтожная радость по сравнению с тем, что Вася был окончательно и бесповоротно отрезан от источника знаний.
Продолжай. Что же ты замолчал?
Вася сделал такие страшные глаза, словно он выпрыгнул из самолета и вдруг узнал, что у него за спиной вместо парашюта мешок картошки. Класс мгновенно расшифровал сигнал бедствия и бросился на выручку. Когда кто-то погибает у доски, даже в самых черствых сердцах просыпается милосердие. Подружка Макса Лина Гвоздич, как бы невзначай, вытянула из сумки журнал. С обложки улыбались участники модной группы. Лина потыкала в какую-то девицу и подняла вверх палец. Вася растерялся. Он не смотрел передачи про модные группы и не знал имен участников. Видя, что подсказка не дошла, журнал перехватила Оля Хотина, соседка Лины. Она открыла разворот и снова ткнула в фотографию, чем привела Васю в совершеннейшее смятение. Тетку с фотографией, наверное, узнал бы даже слепо-глухонемой житель Дальней Чукотки, при условии, что в чуме есть телевизор. Но Вася был на 100% уверен, что писать про нее Лермонтов никак не мог. Молчание затягивалось. К счастью, Стася догадалась нарисовать на листке звездочку.
«Звезда!»
Он был не первым изобретателем, который погибал под обломками своего изобретения. Но это служило маленьким утешением. Он почти мечтал, чтобы Кира, наконец, поставила ему двойку и отпустила. Но Кира Николаевна с упорством завзятого садиста продолжала пытать его у доски.
«Что звезда? Из тебя надо по одному слову вытягивать».
«Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня в нем нет Богу и звезда».
В это время Марат показал ему два пальца.
«Звезды!»
Класс едва сдерживался от смеха.
«Так все-таки звезда или звезды?»
Сразу несколько человек в дружном порыве воздели вверх по одному пальцу.
«Звезда!»
Марат кивнул, а потом показал два пальца, и до Васи дошло. Это же знак победы, Виктори.
«Звезда победы?»
«И звезда звездою говорит».
Даже Эдик Веркин, известный своей сдержанностью и невозмутимостью, смеялся так, что зеркало отлепилось у него со спины и со звоном разлетелось на осколки. В классе сразу стало так тихо, как на улочках южного города во время сиесты. А затем разразилась буря. Разоблачение было сокрушительным. Все соучастники получили по размашистому замечанию в дневнике, а Вася было велено остаться после уроков.
Пока не выучишь стихотворение, домой не пойдешь, изобретатель.
Мне после уроков в спортзал надо.
Ничего, спортзал подождет. Качаться потом пойдешь. Думаешь, силы есть, ума не надо? Сначала дело, а потом удовольствие.
Вася тяжело вздохнул. Слова Киры Николаевны звучали как насмешка. Болтаться на перекладине, слушая подначки физрука, было очень сомнительным удовольствием. Глава 4. Новое изобретение Василия Ермолаева взбудоражило школу не меньше, чем в свое время появление на свет легендарной эпопеи о Гарри Поттере, и имело к ней самое непосредственное отношение. Стояло изумительное бабье лето. Все живое стремилось насладиться последними солнечными деньками, и учащиеся средней школы не были исключением. Перед уроками ребята стайками собирались на площадке перед школой. Общались, пересмеивались, обменивались новостями, пока пронзительный звонок не напоминал, что жизнь не всегда праздник. 6-й Б делился на две группировки. Мальчишки стояли нарочито отдельно от девчонок, всем своим видом показывая, что у них в жизни другие интересы. Однако при появлении Васи Ермолаева ряды смешались. Все с интересом уставились на него. Вася размашисто шел по двору с метлой наперевес.
Ты чего, в дворнике записался?
Про квиддич слышала?
Ну?
Вася обвел всех взглядом, потряс над головой метлой и объявил.
Это летательный аппарат «Молния».
Иди ты!
Ну, почти.
Его заявление вызвало всенародный интерес. К 6-му Б подтянулись ученики из других классов. Вокруг собралась приличная толпа. Вася попросил освободить ему место, положил метлу на землю и стал делать над ней пасы руками. Все замерли, и тут произошло чудо. Метла дрогнула, медленно приподнялась с земли и отчетливо произнесла: «Полетаем, полетаем». Фурор был оглушительный. Васю обступили тесным кольцом.
А на ней правда летать можно?
Тебя никакая метла не выдержит. Меньше пончиков ешь.
Матч в квиддич отменяется. Это просто прикол. Кто хочет попробовать?
Он протянул пульт дистанционного управления от игрушечного автомобиля. Желающих поколдовать оказалось много. Понятное дело, что для 6-го Б существовали льготы. Остальные толпились в ожидании, когда очередь дойдет до них. Макс Левнев смотрел на толчею со стороны. На лице у него было такое выражение, как будто он в бутылке лимонада обнаружил шампунь от перхоти, причем уже после того, как выпил. Из всех людей на Земле Макс больше всего ненавидел Ермолаева. Причина крылась в зависти. Трудно поверить, что Максим, атлет, любимец девчонок и учителей, непререкаемый лидер, завидовал двоечнику и недотёпе. Тем не менее, это было так. Поводом для зависти был талант Ермолаева к изобретательству. Чаще всего принцип действия его изобретений оказывался проще пареной репы. Максим удивлялся, как он сам до этого не додумался. Втайне он мечтал тоже что-нибудь изобрести, но его муза обходила стороной. Макса бесило, что Васька опять оказался в центре внимания, и все восторгаются его дурацким изобретением. Максу страсть, как хотелось побаловаться с пультом управления, но он и под страхом смерти не признался бы в этом.
Прикольно. Максик, Не хочешь попробовать?
Забава для идиотов. Как раз в духе Ермолаева. Собрал вокруг себя толпу клоун на стажировке.
В общем-то, дурость.
Лина постаралась придать своему кукольному личику выражение «мне это фиолетово», чтобы лишний раз доказать, что не все блондинки дуры. В это время прозвенел первый звонок. Очередь дрогнула. Первыми сорвались те, кто понял, что им не дождаться. Вася решил, что аттракцион пора заканчивать.
Все, на большой перемене продолжим.
Он сунул пульт управления в карман рюкзака, схватил метлу и в окружении ребят направился ко входу в школу. Второй звонок подстегнул всех поторопиться. Возле двери возник затор. Макс приклеился взглядом к пульту, который заманчиво торчал из распахнутого кармана рюкзака. Повинуясь внезапной мысли, Левнев протолкался к Ермолаеву и пристроился прямо за ним. В толчье вытащить пульт не составило труда. Миновав узкое место при входе, ребятня вылетела в холл, как конфетти из хлопушки. Охранник благоразумно укрылся за дом, чтобы его не смело стихией, но при виде мальчишек с метлой он вспомнил о своей обязанности следить за порядком.
Эй, ты куда с веником?
Но Вася с одноклассниками уже несся по коридору. Они свернули к лестнице, когда, наконец, в отличнице Оле заговорила благоразумие.
Слушайте, метлу надо спрятать.
Это понимали все. Невзирая на второй звонок, 6-й Б дружно остановился и стал решать, что делать. Первым уроком шла литература. Кира Николаевна, которая по совместительству была классной руководительницей, еще не совсем отошла от зеркальника, поэтому показывать ей новое чудо техники было бы жестоко.
Да уж. Если Кира увидит, устроит нам дворовую сборную по квиддичу.
Метлу точняк отберет. На досуге сама летать будет.
А куда ее деть? В рюкзак же не спрячешь.
А давайте оставим возле лестницы. Там катки с пальмами и много всяких растений. За ними никто смотреть не станет.
Идея пришлась по душе всем. Ребята устремились в зеленый уголок. Макс с чувством превосходства наблюдал за ними со стороны. Он один знал, что на сегодня гастроли Гарри Поттера местного значения закончены. Пульт управления лежал у Макса в рюкзаке, надежно застегнутом на молнии. Прозвенел третий звонок. Коридор изрядно опустел. Заметив возле лестницы подозрительное сборище, уборщица тетя Ася воинственно направилась к ребятам.
А вы че тут собрались, как пингвины на митинг? Или вам уши заложило? Звонка не слыхали? А ну, марш по классам!
6-й Б гурьбой направился в кабинет литературы. В этот момент Макса посетило озарение. Он знал, как досадить Ермолаеву. Когда на уроке он попросился выйти, никто не подозревал, что это повлечет за собой роковые последствия. Тетя Ася работала уборщицей с незапамятных времен и была такой же неотъемлемой частью школы, как хобот у слона. Между ней и ребятней существовала своеобразная симпатия. Первоклашек она в шутку гоняла, чтобы не создавали в раздевалке суматоху и толчью. Мелюзга воспринимала это как игру, с радостью носилась вокруг и увертывалась от шлепков. Тетя Ася могла дать затрещину старшекласснику, если замечала, что тот обронил пустой пакет от чипсов или обертку жвачки. На нее никто не обижался, а богатая лексика блюстительницы чистоты постоянно пополняла нищенский словарь учащихся школы. Истинный цицерон швабры тетя Ася пересыпала свою речь такими эпитетами, что иные ораторы умерли бы от зависти. Начальство относилось к тете Асе снисходительно, потому что дети ее слушались, и при ней царил непорядок. Пока ребятня набиралась знаний, тетя Ася размашисто орудовала шваброй. Дойдя до зеленого уголка, она остолбенела от возмущения. Подле катки с пальмой кто-то вывалил целую кучу мусора. Такого на ее памяти еще не бывало. Когда первый шок от увиденного прошел, к тете Асе вернулась красноречие.
Вот
мартышки безхвостые, это у кого ж хватило совести так напакостить? Фу ты, ёлки-палки, полюбуйте, люди добрые, мусору-то набросали! Ну ты чтоб им скачевряжиться! Бумажка-то целый ворох!
Разболталась молодежь. В наше время приучали мусор в урну бросать, а теперь кидают, где попало.
Под пустыми пакетами из-под чипсов тетя Ася обнаружила пластмассовую коробочку с кнопками.
А это что за фельдеперсия, ёксель-моксель?
Уборщица нагнулась и подняла пульт. При виде кнопок у каждого человека возникает естественное желание их нажать. Что тетя Ася не замедлила сделать. И тут ее взору предстало нечто странное. Из закатки поднялась метла и внятно человеческим голосом произнесла: «Полетаем, полетаем». Уборщица ахнула, схватилась за сердце и медленно осела на пол. Охранник с удивительной для пенсионного возраста прытью подхватил бедняжку, положил на скамейку и побежал за медсестрой. Через 5 минут пострадавшую привели в чувство, а о происшествии доложили директору. Метлу, как вещественное доказательство, отнесли к нему в кабинет. Савелий Прохорович сразу же заподозрил, что чудо случилось не без участия молодого поколения. Обследовав злополучную метлу и прилагающийся к ней пульт управления, он окончательно убедился, что на дворе век технического прогресса, а не волшебства. Найти хозяина изобретения молнии не составило труда. Василий Ермолаев узнал, что слава порой приносит горькие плоды. Прежде у него тоже порой возникали причины для беседы с директором, но повод, по которому он оказался в кабинете на этот раз, его обескуражил. Вместе с главой школы Васю поджидала классная руководительница. Их лица были суровыми и решительными, как у матросов на барельефе «Взятие зимнего штурмом». Выслушав обвинение, Вася перевел взгляд с метлы на пульт и развел руками.
Я не знаю, как это получилось. Это случайность. Честное слово.
Угу. Случайности с тобой случаются слишком часто, как я погляжу.
Вася список своих прегрешений и ломал голову. Как мог пульт оказаться у тети Аси? Но ни одного путного объяснения в голову не приходило. Часть вторая. Глава 5. Секрет волшебства.
Девочка-волшебница с бабушкой своей жила на краю вселенной параллельной. И вот проказница судьба в наш мир их как-то занесла. Теперь у Васи есть подруга, чародейка.
Весна в сдвинутом мире — удивительное время года. В горах появляются подснежники, крокусы, гиацинты. Воздух напоен запахами хвои и папоротника. Солнце еще не растопило льды, и горные ручьи только-только начинают набирать силу. Изломы скал, покрытых снегом, четко вырисовываются на фоне нежно-бирюзового неба. И Юлька обожала это время года. Впрочем, не было такого времени, которое бы ей не нравилось. Каждый раз, когда наступала весна, ей казалось, что лучше этого времени не бывает. Но стоило прийти лету, как она думала, что это и есть самое распрекрасное время. Осенью она убеждалась, что этот сезон ничуть не хуже. Зиму она тоже любила, но снежной порой все тропинки заносило так, что дом, где жили они с бабушкой Августой, отрезал от остального мира. И тогда они оставались совсем одни, если не считать горных коз, медведей и зайцев. В общем, всей живности, которая обитала в горах. Однако в зиме была своя прелесть. Долгими зимними вечерами они сидели у камина, и бабушка рассказывала Юльке о былых временах. Многое в ее рассказах походило на сказку, но от этого было ничуть не менее интересным. И все же Юлька с нетерпением ожидала наступления весны. Она радовалась тому, что солнце освободит их из снежного плена. Еще пару недель, и можно будет спуститься в ближайшее селение под названием Маковкин хутор. И Юлька знала все дорожки и потайные тропы в округе. На солнечных склонах снег почти растаял, а между камнями и в расщелинах, куда солнце не проникало, все еще лежали спрессованные ледяные корки. Осторожно, чтобы не поскользнуться, девочка спустилась к ручью. Там, где из скалы бил источник, камни окрасились в ярко-оранжевый цвет. Вода в роднике была немного соленой и такой ледяной, что даже заломила зубы. Внезапно и Юлька услышала крик бабушки Августы.
Где это чудовище? Где этот воплощенный ужас? За что мне такое наказание? Я спокойно доживала свои дни. Кому помешала моя безоблачная старость? Кому понадобилось насылать на мою голову это скопище бед?
Воинственно размахивая черпаком, как боец, готовый к битве, старушка мчалась по тропинке по направлению к Юльке.
«Выходи, чудище! Я хочу тебя видеть!»
И Юлька подозревала, что все перечисленные эпитеты имеют к ней прямое отношение, и не спешила предстать перед взором бабушки, рассудив, что только джин из бутылки выполняет все желания без разбору. Вопреки призыву Августы, девочка собиралась укрыться в гроте, который давно облюбовала как свою летнюю резиденцию, но не успела. Бабушка была уже рядом, поэтому внучке не оставалось ничего другого, как притаиться за огромным валуном, чтобы переждать приступ праведного гнева. Августа поняла, что словами ничего не добьешься, нужно действовать. Недаром говорят, что опыт приходит с годами. Многолетний опыт услужливо подсказывал ей, где нужно искать скопище бед, свалившееся ей на голову. Старушка решительно направилась к гроту, но в это время чутье указало ей другой путь. Резко изменив курс, бесшумно подкралась к валуну и заглянула за камень.
Ага! Вот ты где!
Чудище нехотя выбралось из-за укрытия и с невинным видом уставилось на старушку ясными голубыми глазами. Внешне воплощенный ужас выглядел довольно мило, совсем как девочка с огненно-рыжими кудрями, вздернутым носом и рассыпанными по всему лицу веснушками.
Бабушка, а что случилось?
Это я хотела бы узнать, что случилось с нашим садом.
Ой, а я думала, с козой.
С какой козой?
Ни с какой, просто к слову пришлось.
Ты мне зубы не заговаривай, марш за мной.
И бабушка Августа пошла по тропинке к дому. Надо сказать, карабкалась она довольно бодро, не хуже любого скалолаза. И Юлька осеменела следом и терялась в догадках, что могло стрястись. Обычно все неприятности происходили не без ее участия, но к саду она со вчерашнего дня и близко не подходила. А накануне там все было в порядке. Сад был гордостью бабушки. В нем круглый год что-то цвело и благоухало. На то имелись причины. Во-первых, из-под земли били горячие источники, поэтому даже зимой, когда вокруг лежал снег, в саду было тепло. А во-вторых, бабушка умела разговаривать с растениями. Уже на подходе к саду и Юлька почувствовала неладное. Там царил настоящий разор. Землю устилали сорванные с деревьев листья. Проклюнувшиеся молодые побеги были сломаны и превратились в сплошное месиво. Казалось, над садом пронесся ураган с градом, хотя всю неделю стояла безоблачная погода. И Юлька увидела между клумб разноцветные леденцы и тут же поняла, в чем дело. Ей отчаянно захотелось исчезнуть, раствориться, скрыться с глаз или на худой конец провалиться сквозь землю. Но, увы, этот день не был днем исполнения желаний. А судя по виду сада, это вообще был далеко не самый удачный день в ее жизни.
Бабушка, я не нарочно.
Зачем ты наслала град?
Это не град. Помнишь, ты рассказывала, как веселый король устраивал конфетные дожди, когда с неба на улице города сыпались всякие сладости. Я не думала, что леденцы упадут на наш сад.
Вот именно. Ты не думала. И по твоей вине погибли все побеги.
И Юлька приготовилась выслушать очередную нотацию, но бабушка внезапно смолкла. Из-за угла дома появилась коза. При виде нее глаза у Августа расширились, как будто она хотела получше рассмотреть возникшую перед ней особь. И не мудрено. Вид у козы был довольно непривычный, если не сказать больше.
«Это еще что такое?»
На голове у козы красовались ветвистые рога. Вернее, даже не рога, а самые настоящие ветви яблони, сплошь покрытые белорозовыми цветами. Хотя подобное украшение шло козе, она явно не оценила этого по достоинству. Коза жалобно блеяла и мотала головой, как будто надеялась стряхнуть с головы это безобразие. Наконец, бабушка отошла от первого потрясения.
«Это какие нервы надо иметь с этой девчонкой? Ну почему я поленилась вовремя прополоть капусту? И вот вам результат. Нахальный аист подложил мне такую свинью, то есть девчонку. Ну уж лучше бы это была свинья».
Августа кривила душой. На самом деле она обожала внучку, которую нашла на капустной грядке в июле, как раз в день своего столетия. Но это особая история, и я расскажу ее вам в другой раз. Надо заметить, что в сдвинутом мире младенцев приносят аисты, и дети всегда желанны. Только конопатую рыжеволосую девчонку никто не хотел брать. Бытовало суеверие, что рыжие приносят несчастье. Когда бедный аист получил от ворот поворот во всех домах, ему ничего не оставалось, как втихаря подкинуть сверток с младенцем на огород старенькой волшебницы Августы.
«Я запретила тебе прикасаться к моим книгам, зельям, травам».
«А я их и не трогала. Это была волшебная палочка».
«Что? Ты брала волшебную палочку? Час от часу не легче. Она ведь могла тебя просто-напросто испепелить!»
«Я больше не буду!»
«Через 4 месяца тебе исполняется 13 лет, а ты ведешь себя как ребенок. Сколько раз я тебе говорила, что заклинание не самое главное в волшебстве. Прежде всего нужно получить базовые знания!»
«Бабушка, ну кому нужны эти тихомудрия, туфтология или абракадабрика? Я уже не говорю про древний драконий».
«А чем тебе не угодил древний драконий?»
«Это же мертвый язык. Драконы почти все вымерли. И судя по тому, что я слышала, они не говорят на этом дохлом языке, а выражаются вполне по-современному».
«И где же ты слышала, как они выражаются?»
«В деревенской таверне анекдот рассказывали».
«Час от часу не легче. Заруби себе на носу. Воспитанная девочка не станет слушать всякие грубости».
«Откуда ты знаешь, как говорили в древности? Сейчас ведь спросить об этом некого».
«Ты мне зубы не заговаривай. Пока не выучишь на зубок спряжение древнедраконьих глаголов, никаких опытов с чудесами. Прежде чем читать заклинания, нужно познать главный секрет волшебства».
«Ты мне его скажешь?»
«Надо уметь желать».
«Уметь желать? Ты смеешься надо мной?»
«Ничуть».
Она-то ожидала, что бабушка и впрямь раскроет перед ней главную тайну магического искусства.
«Чего-чего? А желать умеет каждый дурак».
«Вот и чудеса получаются по-дурацки. Разве не так?»
Бабушка указала на растерзанный сад и громко блеющую козлоню.
«Теперь пора заняться делом. А тебе советую засесть за спряжение глаголов. Цивилизация древних драконов славилась своей мудростью. И учти, многие магические книги написаны именно на этом языке».
Бабушка Августа засучила рукава и направилась к бедной козе. Глава 6. Плохо, еще хуже, хуже некуда. И Юлька сидела на подоконнике возле открытого окна, привалившись спиной к оконной раме и упираясь ногами в противоположный откос. Бабушка не одобряла подобной манеры сидеть, равно как и Юлькиной привычке лазать через окно. Время от времени она отчитывала внучку и говорила, что так ведут себя только мартышки. И Юлька старалась не сердить бабушку без нужды, но сегодня у нее было паршивое настроение, и для разрядки требовался бунт. Она намеревалась впервые после долгой зимы проверить, очистился ли путь до селения, но бабушка запретила идти, пока лед окончательно не растает, и в придачу надавала кучу разных заданий. Юлька уже несколько раз читала один и тот же абзац, но от возмущения не понимала ни слова.
Кому охота сидеть над учебниками в такой чудесный день? Зачем вообще штудировать абракадабрику и зубрить дурацкие древнедраконьи глаголы? Неужели все волшебники забивают себе голову подобной чепухой? Разве кто-нибудь из чародеев спрягает глаголы или бормочет таблицу сбережения, прежде чем прочитать заклинание? Ясное дело, это просто предлог, чтобы не учить меня чародейству. А уж главный секрет волшебства – это и вовсе чушь несусветная. Научиться желать. Это же курам насмех. Любой дурак умеет желать.
Размышление девочки прервал скрип калитки. Юлька встрепенулась. Это был первый гость в этом году. Девочка спрыгнула с подоконника и побежала в гостиную, из окна которой можно было увидеть, кто пришел. По дорожке к дому шагал почтальон. Он нечасто захаживал в затерянный в горах дом волшебницы. Августа не выписывала газет по магии, считая все, что там печатается, шарлатанством. Старушка вышла на крыльцо встретить нежданного посетителя.
«Добрый день, госпожа Августа! Далековато вы забрались.
Может быть, чашку чаю?»
«Ой, не откажусь. По правде сказать, на силу добрался. Хорошо, что снег уже растаял. А то ведь я уже неделю как к вам собираюсь».
«И что же стряслось? Уж не приболел ли кто из вашего семейства?»
«Нет, все здоровы».
«Значит, что-то случилось в деревне?»
«И там все в порядке. Меня к вам привел служебный долг».
«Вот как?»
Она не получала писем. Если у людей возникала необходимость прибегнуть к ее услугам, они являлись собственной персоной и не доверяли свои тайны бумаге.
«Я принес вам заказное письмо».
«Я не помню, чтобы я его заказывала».
«Шутите? Ну, конечно, не вы его заказывали, а его высочество принц велел, чтобы я доставил письмо вам в срок. А вы должны расписаться в получении».
При виде конверта с множеством штампов, с сургучевой печатью, у нее возникло нехорошее предчувствие. Она не ожидала приятных новостей из дворцовой канцелярии. Услышав про принца, Юлька навострила уши. Не каждый день приходят послания от коронованных особ.
«Интересно, с чего бы-то обо мне вспомнили во дворце?»
«Как? Разве вы ничего не знаете? Да об этом пишут во всех газетах. В конце месяца состоится коронация».
«Меня не интересуют дворцовые сплетни».
«Приглашение на торжество получили все волшебники, колдуны, чародеи, ведьмы и даже сельские знахари и ворожеи. Принц суеверен и боится кого-либо обидеть. Вы ведь знаете, что порой случается с теми, кто по оплошности забывает о какой-нибудь ведьме или волшебнице. А принц хочет, чтобы коронация прошла по всем правилам, и ничто не помешало ему стать королем».
«Ура! Мы едем на коронацию!»
«Воспитанной юной барышне следует быть сдержаннее».
Пока Августа с гостем неспешно распивали чай, и Юлька, не отрываясь, смотрела на красивый конверт. Она не понимала, как у бабушки хватает выдержки не вскрыть его сразу же. Наконец, чаепитием было покончено. Почтальон получил гостинцы для семьи и отправился во свояси. Пока Августа ломала сургуч, Юлька приплясывала от нетерпения. Что и говорить, в кои-то веки они получили приглашение во дворец. Старушка достала письмо, оно было написано на тончайшей, точно шелк бумаги. Именно так и должно выглядеть послание от настоящего принца. Девочка ожидала, что бабушка прочтет письмо вслух, но та молча пробежала по нему взглядом, свернула бумагу и снова вложила в конверт. Она явно не спешила посвящать внучку в детали.
«Бабушка, когда мы едем?»
Августа не сразу собралась с ответом. Она не знала, как сообщить девочке неприятную новость.
Боюсь, что тебе придется остаться. Это приглашение на одну персону.
Бабушка, ты ведь это не серьезно?
К сожалению, серьезно. Честно говоря, я и сама бы никуда не поехала. Но, боюсь, принц неправильно поймет мое отсутствие. Эти коронованные особы ужасно мнительные. Им повсюду мерещится заговор.
И Юлька сникла. Она уже видела себя во дворце среди почетных гостей. Впрочем, уже в следующий миг она резонно рассудила, что если каждый приглашенный притащит с собой своих родственников, то никакой дворец не вместит эту толпу. Посмотреть на коронацию издалека и потолкаться в праздничной толпе тоже неплохо.
Жаль, что не удастся взглянуть на принца вблизи. Но ничего, зато я побываю в столице. Там наверняка будет весело. Посмотрю на лицедеев, акробатов. А еще вдоволь наемся сладостей. Обожаю сахарную вату.
Нет, я не могу оставить тебя без присмотра. Девочке твоего возраста нечего делать одной в большом городе. Тем более, что ты не можешь без приключений. Обязательно во что-нибудь влипнешь.
Честное слово, не влипну. Бабушка, я буду само послушание. Тише воды, ниже травы.
Нет, нет и нет. Как-нибудь в другой раз.
В какой другой? Такое случается раз в жизни.
Ну, насчет раза в жизни ты заблуждаешься. Короли меняются гораздо чаще, чем ты думаешь. Лично для меня это уже 7-я коронация. Тебе еще надоест смотреть, как один монарх приходит на место другого. Так что немного подрасти.
На самом деле Августе было жаль внучку. Она и сама понимала, что поступает несправедливо. Девочке придется сидеть в заперти, когда все от мала до велика отправятся в столицу на праздник. Но старая волшебница не могла открыть внучке причину своего упорства. Дело в том, что приглашение сопровождал длинный перечень запретов. Принц был ужасно суеверен.
Поэтому приглашенным нельзя привозить с собой черных кошек, разбитые зеркала, пустые ведра.
Хотя и без запрета ясно, что никто в здравом уме не притащил бы с собой на коронацию пустое ведро.
Запрещается рассыпать соль, ронять иголки и булавки, произносить вслух и даже про себя число 13, поздравлять принца заранее, возвращаться домой, если забыл что-то взять. И особым указом запрещается появляться на торжестве рыжеволосым.
Принц панически боялся рыжих. Королевский астролог предсказал от них большие неприятности. Августа считала плохие приметы несусветной чушью.
Разве черная кошка или рыжая девчонка виноваты, что они такими родились? Но люди бывают подчас ужасно глупы и верят во всякую ерунду. Я не сомневаюсь, что если и Юлька появится в столице, ее тотчас упекут во строк и не посмотрят на возраст. Но говорить об этом не стоит. Даже взрослому человеку тяжело осознавать, что его объявили предвестником беды. А каково ранимому ребенку? Бывают случаи, когда правду лучше скрыть.
И Юлька не умела читать мысли, иначе она поняла бы, что бабушкина строгость продиктована заботой. Впрочем, люди часто превратно истолковывают чужие поступки и оттого обижаются. Вот и Юльке было очень обидно.
Скажи, что это неправда? Что ты меня нарочно разыгрываешь?
Девочка пытливо заглянула бабушке в глаза. Старая волшебница отвела взгляд. Это говорило красноречивее любых слов. И Юлька поняла, что ее в самом деле не возьмут на торжество. Это было бесчеловечно. Зубрежка древних глаголов казалась праздником по сравнению с тем, что ей предстояло в одиночестве сидеть дома, пока все будут танцевать, смотреть спектакли уличных артистов, есть сахарную вату и орешки. И Юлька так явственно представляла себе свою печальную участь, что слезы ручьями потекли по ее щекам. Все складывалось не просто плохо, а хуже некуда. Сердце Августа разрывалось от жалости. Ей хотелось хоть как-то утешить внучку, и она ласково погладила девочку по голове.
Не плачь, дитя. В мое отсутствие можешь почитать азбуку волшебства. Я разрешаю.
Кому нужна какая-то азбука, когда все будут развлекаться в столице?
Девочка выскочила из дома и громко хлопнула дверью, чтобы показать, насколько она сердита. Глава 7. Исполнение желаний. Весна окончательно вступила в права. Она разбрызгала ярко-зеленую акварель по кронам деревьев, тронула нежной кисточкой кончики темных еловых лап и расшила горные склоны серебряными нитями ручейков. Близился день коронации. Юлька до последнего надеялась, что бабушка передумает и возьмет ее с собой. Накануне отбытия в столицу старенькая волшебница отправилась к мельнику за ковром-самолетом. Это был хороший знак. На ковре удобнее всего путешествовать вдвоем. Вообще-то ковер принадлежал Августе, где хранился у нее дома. Но однажды, когда Юльке исполнилось 5 лет, Августа застала ее за попыткой полетать. С тех пор волшебница благоразумно отнесла ковер к мельнику, чтобы внучка не могла до него добраться. Августа с вечера проверила, как ковер сохранился, не проела ли его моль, и осталась довольна. Рано утром старушка вынесла ковер на лужайку перед домом, и Юлька была тут как тут. Она оделась в свой лучший наряд и прихватила сумку с мелочами, которые, как ей казалось, могут понадобиться в дороге.
А ты куда собралась?
Бабушка, но...
Никаких «но». Поверь мне, так будет лучше. А чтобы ты не скучала, я оставлю тебе необычный подарок.
Не надо мне никаких подарков.
Ну что ж, твое дело. Если ты отказываешься от сюрприза...
А я не отказываюсь. Что за сюрприз?
Юлька вмиг пошла на попятный. Она по опыту знала, что бабушка уговаривать не станет. А сидеть дома с подарком все же приятнее, чем без него. Августа заговорщически улыбнулась. Прошла в свою комнату и поманила внучку. Когда старушка открыла запретный шкафчик, у Юльки от предвкушения чуда засосало под ложечкой. Бабушка охраняла шкафчик, как зеницу ока. Она наложила на него столько заклятий, что девочка даже близко не могла к нему подойти. А все потому, что волшебница хранила там табу. И Юльке было ужасно любопытно узнать, что это за штуковина, табу, и как она выглядит. Но на все расспросы бабушка отвечала, что это запрещено. И вот сейчас, наконец-то, тайна приоткроется. От любопытства и ожидания чего-то значительного и Юлька подалась вперед, чтобы получше разглядеть табу. Но, видимо, сегодня был день разочарований, потому что вместо таинственного табу старенькая волшебница достала с полки обычную тетрадку. При виде ее у Юльки от обиды опустились уголки губ.
Если это намек на то, что я должна учиться, пока все веселятся на празднике.
Мудрый человек учится всегда, даже когда развлекается. К тому же это совсем не то, что ты думаешь. Это дневник желаний. Помнишь, я тебе говорила о главном секрете волшебства? Это наглядное пособие, которое поможет тебе научиться желать. Только так ты сможешь стать настоящей волшебницей.
И Юлька взглянула на тетрадку с куда большим интересом. Она пролистала дневник.
Но тут ничего не написано.
Конечно, ведь тебе придется заполнять дневник самой. Стоит записать желание... И оно исполнится в точности, как ты хотела.
И я могу загадать все, что угодно?
Кроме одного. Ты не сможешь попасть в столицу.
Августе не нужно было обладать даром телепатии, чтобы понять, что у внучки на уме. Юлька задумалась над сказанным. Ей, конечно, очень хотелось попасть на праздник, но стать волшебницей в одночасье, безо всякого труда, это тоже неплохо.
Если чудеса делать так просто, то зачем учиться?
Затем, что не все желания следует загадывать и тем более выполнять. Некоторые считают, что желать умеет каждый дурак.
Бабушка, ты теперь будешь об этом все время вспоминать?
Дневник желаний – это не волшебная палочка, которая исполняет все, что угодно, а всего лишь учебное пособие. Если ты пожелаешь что-то опасное для жизни, то такое желание просто не исполнится.
Как же я могу пожелать что-то опасное? Я ведь не полная идиотка.
Не полная. Но доля глупости в тебе есть. И немалая. И еще одно очень важное правило.
Что еще за правило? Так и знала, что в подарке есть какой-то подвох. Это только так говорится, что дневник исполняет любое желание. А на самом деле одни запреты и правила.
Запомни, что написано пером, не вырубишь топором. Если ты записала какое-то желание, то отменить его уже нельзя. Иначе ничему не научишься. А теперь мне пора. И еще. Заруби себе на носу. Шкаф со снадобьями не открывать.
На нем же столько заклятий, что я его при всем желании не открою.
В книжный шкаф не лазить.
Можно подумать, что я буду читать над древнедраконьем.
И из дома ни ногой.
Даже на Маковкин хутор?
Там тебе нечего делать без надобности.
А с надобностью?
Только если это будет совершенно необходимо. Но, надеюсь, нужда не возникнет.
Она уселась на ковер, положила рядом дорожную сумку и произнесла заклинание. Ковер-самолет оторвался от земли и плавно взмыл вверх. И Юлька осталась одна. Как удивительно устроен человек. Его обуревает миллион желаний. Кажется, нет ничего легче, чем пожелать. Но когда количество желаний ограничено, то очень трудно выбрать самые заветные. Впрочем, заветное желание у Юльки было одно – посмотреть, что творится в столице по случаю коронации. Юная чародейка взяла карандаш, открыла дневник желаний – и старательно вывела.
Хочу хотя бы одним глазком посмотреть на праздник.
Закончив писать, она затаила дыхание в предвкушении чуда, но ровным счетом ничего не произошло. И Юлька презрительно усмехнулась. Дневник желаний оказался еще более бесполезным, чем она ожидала. Девочка бесцельно послонялась по дому, съела кусок яблочного пирога и полистала азбуку волшебства. Ей было так тоскливо, хоть плачь. Она захлопнула книжку и выглянула в окно.
«Пойду-ка я в сад и заберусь на самую высокую яблоню».
Бабушка этого не одобряла. Она говорила, что и Юлька уже взрослая, чтобы лазить по деревьям.
«Интересно получается, по деревьям лазить я большая, а поехать в столицу маленькая».
И Юлька открыла дверь и чуть не споткнулась о лежащий на крыльце сверток. К нему была прикреплена записка. Девочка сразу же узнала аккуратный убористый почерк бабушки.
«Ты давно просила у меня эту вещицу. Надеюсь, она тебя развлечет. Во всяком случае, ты сможешь посмотреть коронацию».
И Юльку так ошеломила находка, что даже ноги стали ватными. «Значит, дневник работает». Девочка догадывалась, что найдет в свертке, но боялась надеяться на такую удачу.
«Ура! Блюдечко! И наливное яблочко к нему прилагается! Как давно я мечтала об этой диковинке! Это ж так интересно посмотреть, что делается в мире!»
Но бабушка наотрез отказывалась завести волшебное блюдечко.
Она говорила: «В нем нет ничего хорошего, только глаза портить. Если бы не коронация, бабушка ни за что бы не расщедрилась. Выходит, в том, чтобы остаться дома, есть свои плюсы. Катись, катись, яблочко, покажи мне, что творится в городе!»
Яблоко качнулось и стало выписывать круги. Сначала медленно, но постепенно все больше набирая обороты. В середине блюдечка смутно проступила картина празднично украшенных улиц. Она становилась все четче и ярче. Наконец пелена рассеялась совсем, и в этот миг в комнату влетела оса и принялась кружить над наливным яблоком прямо у Юльки под носом. Девочка замахала руками, чтобы отогнать непрошенную гостью, но этим лишь разозлила ее. Обидевшись на непочтительное отношение, оса с разгона вонзила жало и Юльке под бровь. Девочку пронзила жгучая боль. Бросив диковинное блюдечко на столе, она выскочила во двор и подбежала к катке. В воде плавали льдинки, как раз то, что нужно. И Юлька долго плескала на лицо водой. От холода кожа онемела, и боль постепенно утихла. Но когда девочка увидела свое отражение, то не узнала себя. Левый глаз оплыл и полностью скрылся под опухшим веком. Окривевшая на один глаз, Юлька вернулась в комнату и схватила дневник желаний. Она надеялась с его помощью снять опухоль, но не тут-то было. Бумага была гладкой, словно вощеной, и грифель не оставлял на ней никаких следов. Это было очень странно, потому что прежде карандаш писал довольно хорошо, и Юлька перевернула страничку назад, и тут ее осенило.
Я же пожелала смотреть на праздник одним глазком. Вот и получила, что хотела. Значит, оса ужалила меня не случайно. Выходит, бабушка права. К желаниям надо относиться осторожнее. Жалко, что прежние желания нельзя отменить. Нужно было искать другой способ. Но какой?
И Юлька пролистала азбуку волшебства.
Ни одного подходящего заклинания.
Она полезла в кладовку, где бабушка хранила лечебные травы, мази и настойки.
Пойди тут разберись, которая годится. Все эти этикетки написаны на древнедраконьем.
Немного поразмыслив, Юлька взяла дневник желаний и аккуратно вывела.
Хочу найти самое лучшее средство от осинного укуса.
Вернувшись в кладовку, она медленно прошлась взглядом по полкам. Девочка надеялась, что внутреннее чутье подскажет ей, чем лечиться, но чутье издевательски молчало.
Это какой-то негодный дневник! Почему я не нашла лекарства? Ищи, ищи.
В шелесте страниц ей почудилось слово «ищи». Она принялась прочесывать весь дом, но поиски ничего не давали.
О, тапки-скороходы!
Единственное, что она нашла, тапки-скороходы, которые бабушка прятала в чулане под лестницей. Старые стоптанные ветераны годились разве что сгонять по-быстрому в сельскую лавочку за солью. Но что толку, если бабушка все равно запретила уходить из дома без надобности? И Юлька села на ступеньку. В голову лезли печальные мысли.
Но почему я такая невезучая? Все веселятся в столице, а мне запрещено отлучаться даже на Маковкин хутор.
Надеюсь, нужда не возникнет.
Надеюсь, нужда не возникнет. А ведь бабушка надеялась напрасно. У меня возникла надобность отлучиться из дома. Да еще какая! Многие селяне держат пасеку. Значит, они наверняка знают средства от осиных укусов.
Девочка положила в сумку дневник и сунула ноги в тапки.
Вперед! На поиски лекарства от осиных укусов!